Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Добрый день! В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. Ближайшие 50 минут. Годовщина первого митинга за честные выборы и первого в советской истории митинга гласности. Маршрут нового оппозиционного шествия «Марша свободы» пока так и не согласован с московскими властями. Московский городской суд отменил решение о возобновлении уголовного дела против должностных лиц в связи с терактом в театральном центре на Дубровке. В Турции продолжается операция по спасению моряков с затонувшего российского сухогруза. Есть жертвы среди спасателей. Московские градозащитники вновь бьют тревогу. Знаменитому дому на Воздвиженке, связанному с именем Льва Толстого, грозит надстройка еще одного этажа. И спорт. «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл итальянский «Милан» и пробился в Лигу Европы. Сегодня, 5 декабря, годовщина двух знаковых для истории российского протестного движения митингов. Год назад в Москве на Чистых прудах, на следующий день после выборов в Государственную Думу, около 10 тысяч человек вышли на акцию с требованием пересмотреть результаты голосования. Этот митинг стал первой за 10 лет по-настоящему массовой демонстрацией. А почти за полвека до этого, 5 декабря 1965 года, на Пушкинской площади состоялось первое публичное выступление инакомыслящих в Советском Союзе. Митинг гласности стал реакцией на процесс по делу писателей Даниэля и Синявского. Знаменитый лозунг этой акции «Уважайте Советскую Конституцию», если изменить название государства, остается актуальным и для современного протестного и гражданского движения. С участниками этих акций 2011 года на Чистых прудах и 1965 на Пушкинской площади поговорила моя коллега Светлана Павлова.
Ожидалось, что на санкционированную акцию под лозунгом «Выборы фарс» на Чистых прудах соберется не более нескольких сотен человек. То, что количество митингующих в разы превысило среднее число участников митингов на Триумфальной площади, до той поры наиболее шумных оппозиционных акций, стало неожиданностью, в том числе и для организаторов демонстрации. По разным оценкам, на Чистых прудах собрались от 2 до 10 тысяч человек. О том, почему эта акция стала такой массовой, рассуждает один из ее организаторов, политик Владимир Рыжков.
Пришло большое количество людей. По двум причинам. Первая причина – в Москве были очень большие фальсификации, и в интернете было очень много информации об этом. Ну, самый такой яркий пример приведу, что экзит-полы давали «Единой России» по Москве 26-27%, а официальные данные, объявленные городской комиссией, были 47%. То есть в Москве были гигантские фальсификации в пользу «Единой России», которые доходили до 20%. То есть совершенно умопомрачительные фальсификации. И это вызвало, конечно, взрыв возмущения. И второй фактор – это рокировка, которая была в сентябре между Путиным и Медведевым, которая тоже вызвала очень большое возмущение в народе. И вот эти два фактора сошлись, и на митинг, который, там заявка была, по-моему, на 500 человек, и обычно приходило там 300-500 человек на такие митинги, и вот в этот момент внезапно пришло 5-7 тысяч, то есть с десятикратным превышением заявки. И тогда стало ясно, что в России поднялась большая протестная волна.
Мирная акция на Чистых прудах закончилась массовыми задержаниями после того, как ее участники попытались выдвинуться маршем к Лубянской площади. В отделениях полиции в тот день оказались более 300 человек. По мнению Владимира Рыжкова, силовые действия правоохранительных органов сыграли на руку массовости последовавшей акции на Болотной площади.
Если бы не было этих массовых задержаний, то, мне кажется, на Болотную не вышло бы столько людей. Потому что было общее огромное возмущение этими задержаниями, плюс там было много таких чудовищных вещей, когда людям часами не давали воду, часами не давали пищу, к людям не допускали адвокатов, родственники не могли выяснить их судьбу, сотни тысяч постов, перепостов расходилось по интернету. Это вызвало еще огромную волну возмущения, и на самом деле власти тем самым способствовали выходу 50-60 тысяч, которые вышли на Болотную.
Демонстрация на Болотной площади 10 декабря 2011 года собрала не только заядлых участников уличных акций, но и людей, до той поры не интересовавшихся политическим и гражданским протестом. По воспоминаниям многих из тех, для кого акция на Болотной стала первым в жизни митингом, шли они на него с чувством тревоги, опасаясь провести ночь в отделении полиции. В то же время митинг на Болотной вспоминают и как наиболее радостные из череды акций за честные выборы. Похожим образом описывает свои ощущения глава московской хельсингской группы Людмила Алексеева, вспоминая акцию почти полувековой давности – митинг гласности, который состоялся 5 декабря 1965 года. На Пушкинской площади в день Советской Конституции тогда собрались около 200 человек.
Я была не среди демонстрантов, я была среди наблюдателей, но я думаю, что и у демонстрантов, и наблюдателей было в основном одно и то же чувство. Чувство, что мы делаем что-то необычное, что-то очень недозволенное, что неизвестно, чем кончится. У всех была тревога по этому поводу. Но и радость по поводу того, что мы эту тревогу преодолели. Хотя, конечно, было тревожно, потому что это был первый в Советском Союзе митинг под правозащитными лозунгами и вообще первый неразрешенный властями, не согласованный с властями митинг. И никто не знал, какая судьба ждет тех, кто на это решился. И, тем не менее, было такое ощущение, что ли, такой общности. На Болотной площади все-таки людей было очень много, и они радовались, что их много, и они нравились друг другу. Было довольно праздничное настроение. Там праздничного настроения не было. Была такая тревога и в то же время, ну, я бы сказала, кураж, что ли, что вот все-таки вышли.
Но, несмотря на опасения, судьба участников митинга гласности сложилась относительно благополучно. Никто не сел в тюрьму и не попал в психиатрическую больницу.
Потому что для властей было совершенно неожиданно. Требуем гласности суда. КГБ привыкло иметь дело с какими-то подпольными кружками. А тут люди открыто выходят и в день Конституции с лозунгом «Уважать Советскую Конституцию». Даже они не поняли, как можно за это наказывать. И, в общем-то, участники митинга были отпущены, за исключением там двух человек.
То есть формально в акции не было ничего антисоветского?
Все было очень антисоветско, потому что Конституция не соблюдалась, и это все понимали. Но формально придраться было не к чему.
И с тех пор молчаливые митинги на Пушкинской площади проходили ежегодно?
Да, этот митинг стал традиционным. И он происходил до самого конца советского периода, но долгое время не разгоняли. Первый раз стали разгонять в 76-м году. А так выходили на человек 20 к памятнику Пушкина в 6 часов. Молча обнажали головы в знак траура по несоблюдаемой Конституции. Никаких лозунгов. Ну и там через 10 минут расходились. Вокруг были КГБшники, но не трогали.
А почему разогнали акцию в 76-м году?
BBC накануне этого события рассказала о том, что вот проводится каждый год такой ставший традиционный митинг. Мы были очень поражены, потому что пришло очень огромное число людей. Мы стояли на постаменте памятника Пушкину. Его окружили солдаты внутренних войск. Но так, что между ними можно было пройти. Мы прошли между ними, и они нас не трогали. Увидев такое количество людей, Петр Григорьевич Григоренко, генерал, не выдержал. И мы все в 6 вечера сняли шапки. И он закричал своим генеральским зычным голосом, без всяких микрофонов, естественно, что спасибо, что пришли вместе с нами. Мы вот хотим выразить скорбь по нашей несоблюдаемой Конституции и выразить солидарность с нашими друзьями, которые находятся в политзаключении, в частности, с Владимиром Буковским. И кто вместе с нами, снимите шапки. И вот тут я была потрясена. Я думала, может быть, это все всякие КГБшники стоят. Но большинство людей сняли шапки. И весь бульвар стоял 5 минут с непокрытыми головами. Я настолько, для меня это было неожиданно, что я даже от радости расплакалась.
Вспоминает правозащитница Людмила Алексеева. Характерно, что солидарность с политзаключенными стала основным мотивом в последние полгода и для организаторов современных оппозиционных акций, начало которым положил 5 декабря 2011 года митинг за честные выборы на чистых прудах. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Что изменилось в России за год со дня первого митинга за честные выборы? Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов поговорил с прохожими на Чистопрудном бульваре, там, где более 10 тысяч человек собрались на акцию протеста вечером 5 декабря после объявления официальных результатов выборов в Государственную Думу.
На мой взгляд, люди стали свободнее, люди поняли, что можно высказывать свое мнение, люди стали это делать и будут, я думаю, делать дальше. Мне кажется, есть уже результаты определенные. Власть тоже стала задумываться о том, что у людей есть какое-то свое мнение, возможно, отличное от их. Стали прислушиваться и принимать соответствующие решения, делать выводы.
Да ничего не изменилось. Для меня ничего не изменилось. Да, может, если бы общество гражданское. Но так как у нас не гражданское общество, будем ждать, пока мы будем гражданским обществом. Пока это никак не повлияло.
И все эти гражданские протесты, не знаю, сделали они свое дело или нет, и что, если преследовалось желание свободы, то от чего хотели освобождаться? Мне это непонятно. Что может меняться и что может измениться, если у нас просто нет желаемой какой-то власти? То есть кто-то что-то, за что-то борется, вот, но никто не понимает точно за что.
На мой взгляд, неорганизованный протест, протест без оснований, протест без каких-то определенных требований, без каких-то определенных, конкретных, вот таких вот очень главных, очень важных моментов, он ничего не даст. Это так, бурь в стакане воды.
Мне кажется, какие-то попытки были, но, скорее всего, все осталось по-прежнему.
А такими методами ничего не решается, объясню почему. Они здесь жили на протяжении недели, не выдвигая ни одного лозунга, не поднимая ни одного плаката. Что они хотели сказать и почему они здесь собрались, никто не знал, включая местных жителей и самого правительства тоже. Немножко, наверное, надо поступать другим образом, чтобы повлиять как-то на наше законодательство и на нашу Госдуму. Вот. Во-первых, это все-таки надо делать как-то изнутри, наверное, и принимать законы.
Терпение в определенной части населения кончилось, и хочется уже больше честности, не больше, а хочется честности, чтобы перестали врать, фальсифицировать выборы, фальсифицировать дела политические. Вот это вот уже доходит до предела, конечно. 50 тысяч – это для Москвы мало, конечно. В Риме или там в Испании по миллиону выходят люди, когда их возьмут, достает, так сказать, власть. А 50, ну хотя бы пока 50 тысяч.
Ну это косвенное какое-то влияние, что есть оппозиция, которая выступает против. А реально там, реально ничего.
Я считаю, что вообще власть не должна реагировать, в принципе, на эти протесты. Ну, они, по сути, не реагируют на них. Ну, как бы, если игнорируют, то и не будет это как бы.
Ну, что-то изменилось, раз по телевизору подают без конца сведения о том, что кого-то задержали, кого-то арестовали. Может, что-то начинает меняться в лучшую сторону. Прислушиваются уже к нужным народу.
Что изменилось в России за год со дня первого митинга за честные выборы? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов задавал прохожим на улицах Москвы. Продолжая тему и переходя к событиям сегодняшним, напомню, вслед за 100-тысячными разрешенными митингами на Болотной и на проспекте Сахарова последовала смена курса власти. Вместо попыток договориться с оппозицией и представителями гражданского общества был взят курс на ужесточение. Произошла смена руководителя президентской администрации на пост первого заместителя. Вместо Владислава Суркова пришел Вячеслав Володин, и именно с его именем связывают дальнейшие события, которые в конечном итоге привели к появлению в России десятков людей, признанных международными правозащитными организациями политзаключенными. Именно их освобождение и будет главным лозунгом следующей массовой акции в российских городах. В Москве она будет называться «Марш свободы». Накануне власти российской столицы отказали в согласовании этой акции по тем маршрутам, которые предлагали организаторы. Их главным главным требованием было окончание шествия на Лубянской площади у здания Федеральной службы безопасности. Теперь они готовы от этого требования отказаться. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джампаладовой.
Заявители «Марша свободы» предлагали столичной мэрии два варианта маршрута – от Калужской площади или от Новокузнецкой улицы. Заканчиваться шествие, по мнению организаторов, должно было в обоих случаях на Лубянской площади. Московские власти оба маршрута отвергли. Взамен активистам предложили шествие от Пушкинской площади через бульвары до проспекта Сахарова. По такому маршруту уже неоднократно проходили оппозиционные марши миллионов, но на этот раз вариант, предложенный мэрией и организаторов «Марша свободы», не устраивает. Сергей Удальцов, уполномоченный по переговорам со столичными властями, говорит, что шествие непременно должно заканчиваться на одной из центральных площадей города. Начало маршрута организаторы готовы отдать на откуп мэрии.
4 декабря мэрия Москвы, пока в устной форме, еще мы письменно не получили этот ответ, по телефону нам предложили альтернативный маршрут проведения шествия. Мэрия, сославшись на то, что будет серьезный поток движения транспорта, эти маршруты нам согласовать не может, предлагает другой маршрут от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, то есть повторение маршрута, который был 15 сентября и 12 июня на маршах миллионов. Еще до подачи уведомлений проводили ряд опросов в интернете, выявляли предпочтения граждан, вот пришли к пониманию, что оптимальным будет формат шествия без какого-то продолжительного митинга. И также люди высказывали, что шествие должно закончиться где-то в центре, на одной из центральных площадей, и проспект Сахарова не фигурировал в числе тех мест, которые они предпочитают для окончания шествия. Мы готовы согласовывать другой маршрут, отличный от того, что мы первоначально заявляли, но для нас принципиально, что маршрут должен заканчиваться на одной из центральных площадей, а именно Лубянская площадь, Манежная площадь, площадь Революции или Славянская площадь. Сам маршрут мы вообще готовы отдать им инициативу, пусть они сами подберут.
Сергей Удальцов не исключает, что переговоры с мэрией могут затянуться, и окончательно согласовать маршрут удастся только за несколько дней до шествия, как уже бывало раньше. Заявку на Марш свободы 30 ноября подали члены Координационного совета Петр Царьков, Евгения Третьякова, Владимир Тор, Геннадий Гудков и Михаил Гельфанд. В этот раз организаторы решили отказаться от митинга, при этом они указывают, что шествие должно быть протяженностью не менее 4 километров. В Координационном совете утвердили три основных лозунга протестной акции. «Долой диктатуру», «Свободные выборы» и главное требование «Свободу политзаключенным». Член Координационного совета оппозиции Сергей Давидис поясняет, что в Совете не боятся скептического отношения к этому лозунгу.
Говорят о какой-то политтехнологической неэффективности его, о том, что широкие массы он не привлечет. Об этом можно спорить, но для тех людей, которые год назад вышли на Пушкинскую площадь и потом выходили на Болотную, Сахарова и другие места, я думаю, ценность освобождения политзаключенных, в том числе наших товарищей, которые находятся в тюрьме по уголовному преследованию по делу 6 мая, она является абсолютный. Этот новый этап, он не может начаться с мероприятия, которое не посвящено именно требованию освобождения политзаключенных в первую очередь. Есть основания надеяться, что нам удастся следующее мероприятие наполнить более конкретными требованиями, которые будут предлагать альтернативу существующему порядку вещей, в том числе применительно к честным выборам, судебной системе и так далее. Но первое мероприятие Координационного совета годовщины протестного движения, оно такой символический характер имеет, поэтому и называется «Марш свободы». Эти требования, я думаю, должны сплотить всех, кто считает себя частью протестного движения, сочувствует его требованиям.
Кроме того, «Марш свободы» — это первая акция, организацией которой занимается Координационный совет оппозиции. Поэтому сейчас важно не разочаровать участников протестного движения, говорит Сергей Давидис.
Нам всем, Координационному совету и участникам протестного движения, важно показать друг другу и обществу, что, несмотря на многие разочарования, на то, что все получается не так быстро и не так просто, как многим хотелось бы, мы не изменили своим ценностям, не отказались от своих требований, готовы по-прежнему за них бороться. А с другой стороны, Координационный совет должен оправдать надежды, которые на него возлагают. Это надежда все-таки того, что удастся вдохнуть новую жизнь в протестное движение. В смысле, предложение ему гораздо более эффективной содержательной повестки и гораздо более эффективных форм организационных, чем просто с некоторой периодичностью проводящиеся митинги. И в этом смысле то, что решили отказаться от митинга, а провести провести только шествие, это тоже важный знак.
Организаторы рассчитывают, что акция соберет до 50 тысяч человек. Именно настолько подана заявка в мэрию. Незарегистрированная партия «Другая Россия» и партия «Яблоко» уже заявили, что участвовать в шествии не будут. Марш свободы 15 декабря приурочен к годовщине начала массовых протестных действий. 5 декабря прошлого года в центре Москвы собралось несколько тысяч людей, недовольных итогами парламентских выборов. После этого было еще 7 массовых акций. Их тональность постепенно менялась. От лозунга «За честные выборы» год назад активисты пришли к требованию свободы политическим заключенным. И именно поэтому организаторы марша свободы первоначально настаивали на окончании шествия на Лубянке у Соловецкого камня, памятника жертвам политических репрессий 30-х годов. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Драматическая история происходит в эти дни в Стамбуле, где продолжаются уже вторые сутки операция по спасению моряков затонувшего при шторме российского сухогруза «Волга-Балт-199». Спасены несколько членов экипажа, однако во время операции уже погибли трое спасателей, и еще трое пропали без вести. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Возобновлены спасательные работы в Черном море у берегов Стамбула. В спасательной операции задействованы вертолеты, несколько береговых катеров и около 50 профессиональных военных. Накануне ночью поиски были остановлены из-за сильного штормового ветра и волн, достигающих 1,5 метров. Представитель спасателей сообщил. Накануне ночью в ходе спасательных работ погибли трое наших товарищей. Еще трое пропали без вести. Их шлюпка ударилась о прибрежные скалы и утонула. Мы также продолжаем их поиски. Сейчас море стихает, мы продолжаем работы. И к нам присоединились профессиональные военные. Спасателям удалось обнаружить 5 человек, один из которых скончался на борту вертолета во время транспортировки в больницу. 7 моряков пропали без вести. Среди них капитан судна Василий Воротынцев, машинист Мурат Кулбакаров, его помощник Олег Душаков, повар Александр Калатун. Представитель турецких властей сообщил. Связь с судном прервалась внезапно. Сигнала СОС не было. Капитан сообщил, что направляется к берегу, потому что судно попало в сильный шторм. В 150 метрах от берега спасатели уже обнаружили затонувшее судно. Как только утихнет шторм, начнется его подъем. В случае хорошей погоды спасатели обещают закончить работы уже к вечеру. По сообщению турецких газет, судно разбилось о скалы и затонуло в течение нескольких секунд. Корабль пропал с экранов радара в 10 часов вечера, приводит слова начальника береговой охраны Салиха Аракчи, газета «Ватан». Через секунду его уже не было на экране. По словам представителей турецких властей, несмотря на дополнительные меры предосторожности, аварии в этом месте Черного моря происходят каждый год во время сильных штормов в зимнее время и плохую погоду. Начальник береговой охраны Салих Аракчи в интервью турецким журналистам заявил. В районе Шиле скалистый берег и сильные подводные течения. Мы уже не первый год говорим властям, что нужен специальный путеводитель для капитанов, но до сих пор никаких мер не принято. Сухогруз «Волга-Балт» перевозил уголь из России в Анталию и затонул накануне вечером в районе Шиле у берегов Стамбула. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Кого любят богатые? Где больше трудятся, в секторе государственном или частном? Митт Ромни снова с народом. Эти темы в сегодняшнем обзоре американской прессы, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
«Знаешь, Эрнест, чем богатые отличаются от нас?» — спросил как-то Хемингуэй его друг Скотт Фицджеральд. «Знаю», — ответил Хемингуэй, — «у них есть деньги, а у нас нет». Впрочем, не следует думать, будто класс богатых в Америке однороден. Например, та его часть, которую представляют банкиры, совсем не похожа на прослойку воротил интернета. По крайней мере, в том, что касается партийных пристрастий и пожертвований. Об этом на страницах «Вашингтон-Пост» пишет обозреватель Гарольд Мейерсон. Так, в самом дорогом округе хай-тековской Кремниевой долины в Калифорнии Обама по числу набранных голосов на последних выборах обошел Ромни на 43%, а район в штате Коннектикут под Нью-Йорком, облюбованный финансистами, отдал предпочтение республиканцу с перевесом интересам в 30%. Если взять 5 важнейших доноров компании Romney, то это финансовые гиганты Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Credit Suisse. В то же время в списке 20 главных спонсоров Romney не найти ни одного высокотехнологичного предприятия. Помимо банкиров, республиканцы активно поддержали магната Лас-Вегаса. Еще одно доказательство того, что разница между казино и биржей не более чем косметическая, иронизирует Гарольд Мейерсон. А вот на компанию Обамы большие средства пожертвовали руководители Microsoft, Google, IBM, Apple. Автор статьи «Вашингтон-Пост» на основе этого делает следующее обобщение. На стороне Обамы выступила наиболее производительная и инновационная часть американских предпринимателей. Ромни же поддержали финансисты и операторы горного бизнеса, чей вклад в развитие американской экономики куда менее очевиден, чем хай-тековцев, и чьи принципы хозяйствования основаны не на создании новых, а на перераспределении имеющихся ресурсов, при этом непременно в пользу самих перераспределителей. Разница между хай-тековцами и финансистами ничуть не меньше, чем между служащими госсектора и сектора частного. В это начинаешь верить, ознакомившись с анализом двух исследователей, Эндрю Бикса и Джейсона Ричвайна, которые они вынесли на суд читателей ведущего издания американских деловых кругов газеты Wall Street Journal. Кстати, госсектор в массе своей неизменно голосует за демократов. За последние 4 года число рабочих мест в госсекторе сократилось более чем на 500 000, прежде всего ввиду рецессии и бюджетных передряг. Поэтому Обама направляет из федеральной казны сотни миллиардов долларов на возвращение уровня занятости в этом секторе к тому уровню, который существовал до сентября 2008 года. Это было бы разумно, допускают Бикс и Ричвайн, если предположить, что данный уровень был исходно оптимальным, но это по их расчетам не так. Штаты государственных служащих невероятно раздуты, и если бы чиновники работали хотя бы столько же часов, сколько их коллеги в частном секторе, то экономия трудовых затрат в госаппарате легко бы достигла 130 миллиардов долларов ежегодно. Это не стереотип, основанный на расхожих представлениях о ленивых бюрократах, а объективный факт, заявляют авторы. Раньше трудовая нагрузка измерялась по установленной нанимателем продолжительности рабочего времени. Это грубый измеритель, который не учитывал часов, которые работник тратил, работая внеурочно дома, пропущенных обеденных перерывов и невзятых отпусков. Сегодня же Министерство труда США рассылает респондентам подробнейшую анкету, в которой они перечисляют, чем занимались в день, предшествующий заполнению документа. Эта мелкая сетка, сквозь ее отверстие не проскользнет вся та деятельность, которая не учитывалась в схеме продолжительности рабочего времени. И под чертой видим, что если в частном секторе человек трудится в среднем 42 часа в неделю, то в госсекторе только 38. В пересчете на год эта дельта составляет аж целый месяц. И если ее упразднить, то и получится помянутая выше экономия в 130 миллиардов. Отсюда Бикс и Ричвайн выводят следующую мораль. Прежде чем требовать от частного сектора больше работать, чтобы поддержать государство, государство обязано потребовать от своих служащих работать столько же, сколько частный сектор. И в заключение снова о богатых. Похоже, они на рядовых сограждан или нет, зависит от того, как на них посмотрят политтехнологи. Автор прореспубликанского блога PJ Media Майра Адамс вспоминает, что еще в середине 2011 года демократы правильно предсказали, что противником Обамы будет Ромни, и построили свою кампанию на том, чтобы, цитата, «низвести его как личность». В агитационных материалах демократов он был неискренен, беспринципен и, главное, абсолютно чужд среднему избирателю. Эффект разорвавшейся бомбы в этом смысле произвел следующий ролик. Что бы я делала с детьми? Была бы у них крыша над головой. Если бы Обама не пришел на помощь автопрому, мы бы все остались без работы. А Ромни именно этого и хотел, заявляя, пусть Детройт обанкротится, это будет правильно. Как у него только язык повернулся сказать такое. Это выше моего понимания. How you can say something like that is just beyond me. Голосование позади, и в последние дни в прессе замелькали фотографии, свидетельствующие, что Ромни, что ни говори, не МИД, не помнящий родства. На одной из них он самолично, без помощи лакея в белых перчатках, заливает бензин в машину, на другой, как заправский работяга, уминает кусок пиццы, на третий и четвертый, соответственно, обнимает у кухонной стойки жену и идет с ней в кино, у безработных много свободного времени, на пятый, несмотря на двойку, полученную на выборах, отправляется в детский парк аттракционов в Диснее. Почему мы не видели этих фотографий 2 месяца назад? Сокрушается Майра Адамс.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. И в продолжении рассказа об американских событиях на этой неделе президент Соединенных Штатов Барак Обама встретится с лидерами более чем 500 различных племен американских индейцев. В США официально признаны и зарегистрированы 566 таких племен. О значении предстоящей встречи наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Еще во время своей первой избирательной кампании Барак Обама обещал вести диалог с американскими индейцами. В ноябре 2009 года такая встреча состоялась. Президент Обама сказал тогда: «Это уникальное историческое событие, крупнейшее небывало широко представленное совещание с лидерами коренных американцев. Мало кого так долго игнорировал Вашингтон, как коренных американцев». Барак Обама – второй президент Соединенных Штатов после Калвина Кулиджа с примесью индейской крови. Бабушка матери Обамы была из племени Чероки. В Соединенных Штатах около 3 миллионов индейцев. Их больше всего сконцентрировано в 3 штатах – в Калифорнии, в Аризоне и в Оклахоме. Вот что думает о предстоящей конференции Лиса Снелл, издатель и главный редактор выходящей в Оклахоме газеты Native American Times. Это 4-я такая встреча с участием президента Обамы. Я бы назвала это красивым жестом, призванным укрепить связи индейских народов с федеральным правительством. Это очень важно, поскольку каждое племя, с одной стороны, обладает автономией и самоуправлением, но с другой зависит от Вашингтона. Надо отдать должное президенту Обаме. Он выделил время поговорить с представителями американских индейцев и выслушать их. В то же время трудно сказать, насколько результативным окажется однодневное совещание с представителями 566 племен. Для лучших результатов встречи между федеральным правительством и лидерами племен должны проходить чаще. Но будем считать, что это лишь начало, которое открывает дверь для будущего прогресса в двусторонних отношениях. Кое-что президент уже сделал. Он ввел в свой кабинет министров 2 представителей коренных американцев. При формальной, относительной независимости индейских народностей они зависимы от правительства Соединенных Штатов. Это и деньги, и экономическое развитие, и полиция, и здравоохранение. Каждое племя стремится к экономической независимости от федерального правительства, но выжить без федеральных субсидий не в состоянии, особенно теперь, когда вся страна испытывает финансово-экономические трудности. Плюс к этому внутри руководства самих племен ведется борьба. Например, у нас в Оклахоме в одном племени произошел раскол, и теперь там 2 правительства. Из-за этого федеральные субсидии племени были заморожены, мол, сначала разберитесь сами в своих внутренних делах. Встреча с президентом Обамой, по крайней мере, внушает надежду на улучшение, хотя того энтузиазма, который был на встрече 2009 года, уже нет. Мы надеемся, что Белый дом услышит жалобы индейцев, что отношения между странами в последующие 4 года станут лучше и будут продолжать улучшаться из года в год. Это была Лиса Снелл, издатель и главный редактор выходящей в Оклахоме газеты Native American Times. А вот мнение аккредитованного в Белом доме журналиста Джорджа Кандона из американского еженедельника National Journal. Это продолжение процесса. Президент Обама уже проводил такие совещания раньше. А до него и президент Клинтон, и оба Буша, и многие другие президенты Соединенных Штатов так или иначе встречались с вождями индейских племен и пытались решить проблемы двусторонних отношений. Это и степень независимости племен, и денежные споры, и обеспокоенность тем, что федеральные субсидии могут быть урезаны, и вопросы здравоохранения и образования. А еще проблема женщин, потому что в индейских резервах женщины подвергаются насилию в 2,5 раза чаще, чем другие женщины на территории Соединенных Штатов. Совещание президента с лидерами племен не имеет большого политического значения. Разве что президент показывает, что сдерживает обещание, данное индейцам в штате Монтана в 2008 году. Историческое значение встречи с Обамой заключается в том, что впервые президент Соединенных Штатов проводит совещание с лидерами всех 566 племен, признанных федеральным правительством. Все 566 представителей соберутся на этом совещании в Белом доме. Как ожидается, президент Обама откроет совещание вступительным словом и выступит в конце совещания. Кроме президента, в конференции примут участие члены его администрации, возглавляющие различные министерства. Сам президент называет такое совещание консультационным, укрепляющим взаимопонимание. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Московский городской суд отменил решение Лефортовского районного суда о необходимости возбудить уголовное дело против членов оперативного штаба, руководившего операцией по спасению захваченных террористами заложников в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Как считают независимые эксперты и родственники жертв трагедии, многие из 125 погибших при штурме умерли от воздействия сильнодействующего усыпляющего газа. Российские власти на протяжении 10 лет отказываются возбуждать уголовные дела о причинах смерти заложников, хотя минувшим летом Россию обязал к этому Европейский суд по правам человека. Об итогах сегодняшнего судебного заседания моему коллеге Андрею Шарому рассказал один из тех, кто представляет позицию родственников жертв трагедии, заместитель председателя общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Мы требовали выполнения решения Европейского суда по правам человека. Оно вступило в силу в июне этого года и требовало от России возбудить уголовное дело по факту гибели людей. 10 лет после теракта на Дубровке уголовное дело по факту гибели людей, которые погибли от газа, так и не возбуждалось. Мы, выполняя решение Евросуда, обратились Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели людей. Когда Следственный комитет ответил непроцессуальным документам, наши адвокаты обратились в суд. В Лефортовском суде было 3 заседания, на 2 из них не являлись ни следователи, ни представители прокуратуры. На 3-м заседании было принято решение, что бездействие следователя неправомочно. Суд обязал следователя возбудить уголовное дело. Московский городской суд аргументировал тем, что в Лефортовский суд не были истребованы материалы уголовного дела. Какой в этом смысл? Это решать юристам. Европейский суд уже рассмотрел материалы уголовного дела и на все наши замечания как заявители отметил, что все ваши представления о том, что вам не давали дополнительного времени на ответы в суде, что не было времени на подготовку заседания, они не по сравнению с тем, что в России не было расследования по факту гибели людей. Это первостепенно. Прошедшие заседания были выслушаны позиции сторон, суд в кратчайший срок вынес такое решение. То есть нас, власти, опять вводят по кругу. Вместо того, чтобы выполнять решение Европейского суда, они нас вводят на второй круг заседания в Лефортовском суде.
А как вы думаете, к чему это приведет? Цель власти, видимо, вообще не допустить возбуждения уголовного дела?
Естественно, первая цель власти – это не возбуждение уголовного дела. А мы это требовали в 2008 году, когда обращались в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против руководителя оперативного штаба. Состав оперативного штаба нам неизвестен. Предположительно, это Патрушев, Прончев, Тихонов, другие лица. Документы оперативного штаба, как Россия сообщила Европейскому суду по правам человека, были уничтожены. Поэтому разобраться теперь с этим Россия просто не желает.
Вообще, возможно сейчас установление истины спустя 10 лет после того, как произошла трагедия Норд-Оста?
Причина видна из экспертиз погибших заложников. Черным по белому эксперты расставили там все флажки, по которым надо было только пройти, только списать. Матери погибших с валидолом в руках неделями переписывали эти экспертизы. Потом мы сравнили их, очевидно, власти, может быть, не ожидали этого. И мы увидели, что все причины гибели людей под копирку. А квалифицированные показания экспертов показывают, какое быстрое и страшное влияние оказало примененное спецсредство на организм погибших людей. Пытались отписаться тем, что якобы люди погибли от обострившихся заболеваний, от того, что много, несколько дней неудобно сидели, мало ели, пили, мало спали, дышали не свежим воздухом, и вдруг в одночасье 125 человек забыли, как дышать. Ну, Европейский суд счел это бредом. Но властям это не очень неудобно признавать, потому что применение данного спецсредства, возможно, противоречит Женевской или Парижской конвенции по запрещению химического оружия. Материалы уголовного дела показывают неэффективность данного спецсредства. Это же отмечалось уже на разборе полетов средних звеньев спецслужб. Применение данного спецсредства признано неэффективным, но власть упорно стоит на своем, чтобы не отвечать за свои действия. Судебно-медицинские экспертизы производились организации, которые зависимо от департамента здравоохранения Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы, господин Сельцовский, руководитель службы скорой помощи господа Костомарова, выдвигались следствием как предположительные обвиняемые в ходе рассмотрения заявления Бориса Немцова о халатности в действиях должностных лиц города Москвы. Я подчеркиваю это, поскольку в его заявлении почему-то вся ответственность сваливалась на медицинской службе города Москвы. И не рассматривалась ответственность Федеральной службы безопасности, которая применила высокотоксичное вещество немгновенного действия, которое имело цвет, имело запах, то есть было видимо осязаемым, провоцировало террористов на ответные действия. И только, к счастью, ничего такого не случилось. К данному средству нет специфического антидота. То есть, что бы там ни говорил господин Лужков о том, что было достаточно изготовлено доз антидота, это все, к сожалению, ложь. Врачам спасать людей было просто нечем.
Каковы сейчас ваши непосредственные действия? Будете ждать заседания Лефортовского суда повторного?
Действия предпринимаются по разным направлениям. Адвокат Карина Москаленко, также представлявшая заявителей в Европейском суде по правам человека, написала свою жалобу в Генеральную прокуратуру, чтобы на верхнем уровне наших правоохранительных органов было принято решение, будет ли Россия выполнять решение Европейского суда по правам человека или нет. В противном случае вся информация будет передана в комитет министров по СЭ, который и занимается контролем над выполнением решений ЕСПЧ. Перед Россией выбор – либо выполнять решение ЕСПЧ, либо выходить из Совета Европы.
Говорил заместитель председателя общественной организации «Нордос» Дмитрий Миловидов. Напомню, сегодня Мосгорсуд отменил решение Лефортовского районного суда о необходимости возбудить уголовное дело в отношении членов оперативного штаба, руководившего операцией по спасению заложников в театральном центре на Дубровке. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Тбилиси сегодня возобновился суд над бывшим министром обороны страны Ираклием Акруашвили. Позавчера суд отложил начало процесса, едва начав его в связи с некими новыми полученными сведениями. Акруашвили, бывшего соратника президента Грузии Михаила Саакашвили, а ныне оппозиционера, обвиняют в служебной халатности, злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве, создании незаконных вооруженных формирований. В марте 2008 года он был заочно приговорен судом в Тбилиси к 11 годам тюрьмы за присвоение бюджетных средств. С января 2008 Ираклий Акруашвили жил во Франции. И лишь недавно вернулся в Тбилиси. Сейчас на прямой связи с нами из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Здравствуйте, Георгий. Как я вижу из сообщений информагентств, суд вновь отложен, на этот раз до 10 декабря. И тем не менее, узнала ли публика, что это за новые сведения, о которых говорили судьи в прошлый раз?
Ну, первое заседание суда над Ираклием Акруашвили и шестью его соратниками продолжалось всего полтора часа. Судья сообщила, что предыдущее заседание 3 числа было отложено, поскольку МВД Грузии арестовало еще нескольких фигурантов по делу о попытке государственного переворота и создания незаконного вооруженного формирования. Напомню, речь идет об эпизоде конца мая 2011 года. Тогда в Тбилиси шли бурные акции протеста с требованием отставки президента Саакашвили. И, как утверждает прокуратура, бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел и экс-генеральный прокурор Ираклий Акруашвили решил создать вооруженную группировку для свержения власти. Причем он якобы руководил этой группировкой из Франции, из Парижа. Вооруженные соратники Акруашвили, согласно материалам дела, это дело также было зачитано сегодня, основные ее части на первом заседании, собирались прорваться на грузинскую территорию через Южную Осетию. По 223 статье Уголовного кодекса Ираклию Акруашвили грозит до 9 лет лишения свободы. Адвокаты семи подсудимых ходатайствовали перед судом об изменении для них меры пресечения с ареста на подписку о невыезде или залог в 6 тысяч долларов. Судья Хатуна Хачилава не удовлетворила это ходатайство, но согласилась с требованием адвокатов допросить их подсудимых в качестве свидетелей на одном из следующих заседаний суда. Об этом сразу после заседания «Радио Свободы» рассказал адвокат экс-министра обороны Зюят Курдзадзе. Он выразил удовлетворение тем, что суд согласился с его предложением допросить Ираклия Акруашвили в качестве свидетеля. То есть бывший министр обороны получает очень важную трибуну для того, чтобы выступить рядом обличительных заявлений, может быть, обвинений против президента Саакашвили. Об этом в беседе со мной сказал конфликтолог Георгий Хуцишвили. Он выразил мнение, что вряд ли бы Ираклий Акруашвили вернулся в страну, если бы у него не было каких-то разгромных материалов против президента Саакашвили. А бывший омбудсвумен Грузии Нана Дездаряни напомнила в беседе со мной, что согласно действующему в стране законодательству, если подсудимый даст показания на вышестоящее начальство, если он сможет уличить в уголовном преступлении, скажем, президента то тогда он лично освобождается от ответственности. Но с какими бы разоблачительными речами не выступил на будущих слушаниях Ираклия Кулашвили, он уже приговорен судом к 11 годам лишения свободы за вымогательство доли акций сотового оператора GSL у одного из грузинских бизнесменов. То есть, если даже он будет оправдан по делу о создании незаконных вооруженных формирований, то он останется в тюрьме. Если только парламент Грузии не подтвердит его статус политического беженца или политического заключенного. Но именно здесь у Ираклия Кулашвили возникли неожиданные трудности. Парламентский комитет по правам человека изъял его имя из списка политбеженцев и политических заключенных. И нетрудно понять логику грузинских законодателей. Если бы Кулашвили оказался в этом списке, то его, разумеется, следовало немедленно освободить. Но ведь к бывшему генпрокурору и бывшему министру внутренних дел есть много вопросов и претензий, относящихся еще к тому периоду, когда он был ближайшим соратником президента. Коллеги?
Спасибо, Георгий, из Тбилиси, где сегодня возобновился, но вновь был отложен. Суд над бывшим министром обороны Грузии Ираклием Кулашвили передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. А мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. Московские городозащитники вновь бьют тревогу. Связанный с именем Льва Толстого дом на улице Воздвиженка окружили строительными лесами. Идет подготовка к возведению дополнительного этажа, который неминуемо исказит облик старинного здания. В надежде отменить реконструкцию, общественное движение «Архнадзор» ведет сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда армия Мюрата проходила по Воздвиженке, даже она не разрушила эту улицу вблизи Кремля. Здесь долго сохранялось то, что называется архитектурным ансамблем. Сейчас от ансамбля остались отдельные островки, вот их бы, казалось, и надо беречь с особым трепетом, тем более, если речь идет не просто о старинной застройке, а о здании по адресу Воздвиженка-9, более известному как дом князя Болконского. И вот вопрос заведующей отделом фондов музея Льва Толстого Валентине Алексеевой. На самом ли деле дом по адресу Воздвиженка-9 связан, как это утверждают в Архнадзоре, с именем Льва Толстого?
Да, этот дом был построен в 18 веке и принадлежал деду Льва Николаевича по материнской линии Николаю Сергеевичу Волконскому, видному дипломату. Для нас он ценен еще и тем, что он является прототипом князя Николая Болконского в романе «Война и мир», и вся Москва знает, что это дом Болконских. Мрачный дом князя Болконского. Он такой был всегда серый, но вот как-то к очередному юбилею Москвы его покрасили в такой розовый цвет. Ну, тоже было ничего неплохо. А вы из том «Войны и мир», второй том, часть пятую, главу вторую, откройте. Там как раз в начале зимы Николай Андреевич Болконский с дочерью приехали в Москву. То же самое, 11-й год в Москве живет. В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома. Дом этот был продан Николаем Ильичем, отцом Толстого, в начале 20-х годов. И сам Лев Николаевич побывал в нем в 1858 году на балу тогдашних владельцев, рязанских помещиков Рюминых, где он познакомился с юной княжной Прасковьей Щербатовой, ставшей прообразом Кити Щербатской в Анне Карениной. Потому что перестройки, хотя и изменили дом, но внутри сохранился круглый зал с колоннами, где проходили балы. Не знаю, чья это идея переделывать этот дом. Лучше бы его нам отдали, музею, мы бы там разместили свои фонды, а то нам так тесно. Потому что наш особняк очень маленький для тех фондов, которые за столетия существования музея сложились.
Разговор с координатором Архнадзора Рустамом Рахматуллиным начнем с такого вопроса. Ваши оппоненты говорят, что здание не раз перестраивалось, начиная с 19 века, и поэтому оно совсем не то, в котором жил дед Льва Николаевича Толстого, и оно не представляет никакой ценности. Ваш ответ?
Так говорится всегда, когда нужно что-нибудь сломать и испортить. История архитектуры, история застройки города – это, в частности, история перестроек. Эти перестройки не только обедняли архитектуру домов, как сейчас, но и обогащали их. Мы имеем памятники, просто слоеные пироги со слоями 17 века, иногда 16, 18 и так далее. Здесь речь идет, наоборот, об утратах, о порче, о замене перекрытий там, и каких-то тыльных стен в недавние годы. Но ссылаться на это для того, чтобы ломать дальше, это верх цинизма. В богословии это называется предпочтение худшего. Сослаться на плохое, чтобы сделать еще хуже. Убить человека, потому что он ранен. Вот аналогия, которую можно здесь привести из человеческой жизни. добить раненого. В действительности все градостроительные характеристики этого дома уцелели. Потому что какое бы безобразие там сзади не произвели в недавние годы, к счастью, удавалось как раз сохранить характеристики этого дома со стороны Воздвиженки и Крестовоздвиженского переулка. Всю архитектуру фасадов, объем угловой, купольный, градостроительную роль, ритм архитектурный в соседстве с другими домами, общие карнизные отметки с другими домами, одним словом, ансамблевость. Воздвиженка должна оставаться Воздвиженкой. Надо действительно смотреть, в какое состояние пришел этот дом после предыдущих переделок, ответственность за который несет все тот же центр межличностных коммуникаций и его юридический предшественник под другим названием.
А вот это так и называется нынешний владелец и нынешний застройщик?
Да, центр развития межличностных коммуникаций.
Что это за структура?
Данные на этот счет открыты, там известны 4 фамилии учредителей. Это люди, которые ходят по чиновникам, хитро подмигивая, по-видимому, намекая на какие-то исключительные свои ресурсы. В действительности, посмотрите, они, например, получили от Лужкова в собственность соседний участок 11 по Воздвиженке, где в 1984 году при Черненко был снесен один из адресов Рахманинова. Вот этот пустой участок они получили от Москвы в собственность, что для Лужкова невиданное дело. На этом месте был выстроен 4-этажный дом вместо прежнего 3-этажного. Это нельзя назвать его созданием дома Рахманинова. И соединен с нашим домом, с домом Болконского, переходом. То есть это сейчас единый комплекс. Все это им позволили сделать непосредственно перед зданием Генштаба, перед выходом метро Арбатская, на правительственной трассе. Хочу заметить, это все картинки к теме их ресурса административного. Хочу заметить другое. Вот этот 4-этажный дом, воссозданный на 11-м участке, сейчас сдается ими в аренду. На первом этаже Сбербанк, шоколадница, на дверях подъезда несколько офисных вывесок.
То есть это чистой воды бизнес?
Да, эти люди строят, чтобы сдавать площади, получив огромный 4-этажный дом на выкупленной или подаренной земле, они еще позволяют себе надстраивать бывший памятник, дом князя Волконского, третьим этажом. Если вам тесно, друзья, перестаньте сдавать в аренду свой второй корпус.
Рустам, ходят слухи, что этот центр межличностных коммуникаций имеет непосредственное отношение к Людмиле Путиной. Известно ли вам что-нибудь об этом?
Это, что называется, открытая информация. Она проходила по прессе. Речь идет о том, что она попечительствует или попечительствовала над этим центром и его предшественником юридическим, который назывался Центр развития русского языка. Но, на мой взгляд, в этом случае именем супруги президента просто пользуются, чтобы не сказать, премьер подставляет.
На сегодняшний день под открытым обращением к Путину собрано около 3000 подписей. Их сбор ведется разными способами, в том числе на сайте Архнадзора. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А в завершении программы «Свобода в полдень» немного о спорте. Сегодня московский «Спартак» сыграет в футбольной лиге чемпионов с шотландским «Селтиком». Это будет первый матч команды в лиге под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, но он же станет и последним. Шансов продолжить борьбу в следующей стадии турнира у московского клуба нет из-за провального выступления под руководством отправленного в отставку испанца Уная Эмери. Накануне же «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл итальянский «Милан», тоже вылетел из лиги чемпионов, но завоевал право участвовать весной в турнире рангом ниже Лиги Европы. О «Зените» и его матче с «Миланом» я побеседовал со спортивным обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Конечно, победа в гостях над «Миланом» – это уже само по себе событие, независимо от любой турнирной ситуации. «Зенит» выиграл у «Милана» 1-0, гол забил Данни хорошим точным ударом из пределов штрафной площадки. И эти 3 очка позволили «Зениту» завоевать место в Лиге Европы. Конечно, турнир рангом ниже. Конечно, «Милан» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующей стадии, в плей-офф. Не был достаточно хорошо мотивирован, в отличие от «Зенита». Но все же «Милан» есть «Милан». И победа над сильным итальянским клубом, конечно, «Зенит» идет, как говорится, в зачет. «Зенит» играл достаточно уверенно, но местами «Милан» просто прижимал его к воротам. И удача была действительно на стороне клуба из Петербурга. Хотя контратаки «Зенита», особенно во втором тайме, были очень опасны. И в паре случаев «Милану» просто повезло, что он не пропустил еще один мяч. Сказать по игре «Зенита» сейчас что-либо сложно, потому что команда только выходит из сложного кризиса. Дани недавно стал играть после длительного перерыва, и с его появлением в составе Питерцев появилась необходимая стройность и толковость, я бы сказал. Но пока еще до полного выхода из кризиса далеко. Тем не менее, гостевая победа над Миланом, повторюсь, это событие для всего российского футбола. И, с другой стороны, недавно Рубин выиграл у Интера еще одного миланского клуба со счетом 3-0. И это, видимо, может означать, что российские клубы постепенно но приближаются к уровню ведущих европейских чемпионатов. Не все, но, по крайней мере, ведущие.
О победе «Зенита» над «Миланом» в Лиге чемпионов рассуждал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. Всего вам доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».